Глава 9. Купол. Эта организация возникла на рубеже 20 и 21 столетий путем сращения организованного криминала и коррумпированной части чиновников госаппарата. Ее власть постепенно росла. Количество людей, занятых в сфере теневой экономики, увеличивалось, а влияние на государственные структуры достигло такого уровня, что купол вполне мог оперировать финансовыми потоками, ресурсами, сырьем, исполнителями, судьбами коллективов и организаций в масштабах таких мощных структур, как естественные отечественные монополии, Российская энергетическая компания и «Газпром» вместе взятые. В оперативное руководство купола входили люди разных политических взглядов, разных мировоззрений, в том числе офицеры высшей военной элиты, успешно торгующие оружием за спиной государства, и даже сотрудники таких ведомств, как МВД и ФСБ. Именно благодаря их деятельности куполу удавалось сохранять и приумножать свои ряды и работать без особого напряга. Ни Министерство внутренних дел, ни Федеральная служба разведки не владели полной информацией о планах и структуре купола, и уже по этим причинам не могли работать против него с достаточной эффективностью. Главных руководителей купола было 6. 1 президент и 5 директоров. Изредка директора тихо менялись, но эта ротация никак не отражалась на деятельности организации, разве что увеличивала ее доходы. Директора называли друг друга только по имени-отчеству. Их же знали все только по кличкам. Летчик, банкир, мэр, шериф и барон. Президентом купола был человек без клички и без лица. То есть все знали, что он существует, и даже называли его по имени-отчеству Георгий Георгиевич, когда он выходил на связь с директорами. Однако никто и никогда его не видел. На совещаниях от его имени всегда выступал молодой, красивый, ощутимо опасный Генрих Герхардович Ельшин, полковник ФСБ, заместитель начальника управления антитеррора, который имел право решающего голоса и играл роль начальника охраны босса купола. Клички директоров обычно отражали род их официальной службы. Летчик был заместителем главкома военно-воздушных сил страны, работал в Генштабе Министерства обороны и курировал работу военно-промышленного комплекса. Банкир отвечал за финансово-кредитную политику Центробанка, а главное, был хавмач-монитором купола, объединяя и координируя работу сети его банков. Мэр, естественно, работал в мэрии столицы и одновременно координировал работу всех криминальных сфер Москвы с родственными системами в других городах России, а также в СНГ и за рубежом. Его клан контролировал всю розничную торговлю в столице, кроме разве что торговли наркотиками, которая управлялась юго-западной группировкой чечено-узбекской мафии. Шериф недавно сменил на этом посту бывшего директора, прокурора Центрального округа столицы, хотя и сам был из этих же кругов, одним из замов генерального прокурора России. Смена же была вызвана скандалом, разгоревшимся после того, как широкой общественности стала доступна пленка с записью досуга прокурора в компании «Жриц любви». Бароном купола стал самый крупный акционер «Чукотнефти», в свое время едва не загремевший под суд за махинации со скупкой недвижимости на Чукотке в бытность свою ее губернатором. Ныне он был больше известен как владелец третьей части бензозаправочных станций Москвы и Подмосковья. Обычно лидеры купола собирались на совещание в мэрии столицы или на нейтральной территории московского Катрана, совмещавшего и горный дом, и сауну, где можно было встретить как любого чиновника, так и любого главаря бандитских фирм, по возможности не рискующего появляться в общественных местах. Но в Катране царили негласные зоны перемирия, и правоохранительные органы эту территорию не трогали, ограничиваясь засылкой агентов. Однако на сей раз отцы Купола собрались по просьбе президента на его даче в Кунаеве, точнее, на одной из дач. По слухам, Георгий Георгиевич имел около 20 коттеджей в Подмосковье и на Черноморском побережье. Сам он, естественно, на встрече не присутствовал. Вел совещание Генрих Ельшин, прибывший с личным телохранителем, которого звали Дмитрий. Это было все, что знали о нем боссы Купола. Расположились в большой столовой даче за общим столом, на котором, кроме минеральной воды в бутылках и стаканов, ничего не было. «Так, господа бизнесмены, приступим», – начал совещание Ельшин, обводя глазами лица присутствующих, разные в силу биологических отличий, но похожие печати едва заметного пренебрежения ко всему на свете, в том числе к своим коллегам. «Георгий Георгиевич приветствует вас и слышит, но хочу сразу предупредить, он недоволен вашим отношением к его советам. Наверное, вы забыли, что советы президента по сути приказы». «А мне это не нравится», – брюзгливо заметил барон. Ельшин посмотрел на него прицеливающимся взглядом. «Что именно вам не нравится, Эдуард Артурович?» «Во-первых, мне не нравится, что на совещаниях не бывает Георгия Георгиевича». Директора переглянулись. «Я не привык подчиняться человеку, которого не знаю и даже ни разу не видел», – продолжал Шейникис. «Во-вторых, мне не нравится, что от его имени говорите вы». Ельшин усмехнулся. «Хотите услышать мнение Георгия Георгиевича по этому поводу? Могу предоставить вам такую возможность». Что-то щелкнуло, и в столовой из невидимых динамиков зазвучал хриплый астматический голос.
«Ты плохо себя ведешь, Эдик. Я не хотел начинать с анализа твоей деятельности. Ну уж, коль ты затронул тему властных полномочий, поговорим и об этом. Я не присутствую на совещаниях по одной причине. Прикован к инвалидной коляске. Хотя знаю о вас все и прекрасно слышу, о чем вы говорите. Даже дома, с женами. Теперь о тебе. К сожалению, мы поспешили ввести тебя в состав директоров. Слишком много ты делаешь ошибок и...» Голос умолк. Шейники с барон взмок. «И ведешь себя, как чванливый болван», — закончил Георгий Георгиевич безжалостно. «Ты еще не Господь Бог, и даже не его наместник, чтобы диктовать всем свои законы. Купол такое поведение не приветствует. Смотри, как бы не пришлось отключать электроэнергию». Еще один хриплый смешок.
«Я не понимаю», — пробормотал барон, вытирая платком вспотевший лоб.
«Генрих, объясни ему».
Ельшин наклонился вперед, приятно улыбаясь. «У вас плохо обстоят дела с кадрами, Эдуард Артурович. Вы окружили себя безмозглыми качками, не умеющими ни думать, ни защитить вас, ни даже постоять за себя. Какого дьявола вам понадобилось посылать своего дуболома Коляню для избиения теннисиста? Ведь виноват в инциденте у ресторана не теннисист, а ваш водила». Шейники скривил губы.
«Моим парням пришлось заплатить.
Так ведь они сами на это напросились. И побил их, кстати, совершенно справедливо, не теннисист, а его дружок. Почему же вы послали своих шестерок не к нему?»
«Дойдет очередь и до него.
Скорее он первым до вас дойдет, и, насколько я вник в ситуацию, укоротит».
Глаза барона зловеще сверкнули.
«Черт ваши советы! Я никому не позволю!»
В то же мгновение рядом с ним возник телохранитель Ельшина Дмитрий и сжал шею барона особым образом. Прошипел.
«Повежливей, приятель! Ты не бессмертен! Или ты делаешь, что тебе говорят, или твоим бизнесом займется другой человек. Усек? На охрану больших надежд не питай. Она тебя не защитит».
«Отпусти!»
«Отпусти его, Дима», — качнул пальцем Ельцин. Эдуард Артурович все понял. А если не понял, ему действительно лучше заняться другим делом. Мы-то здесь в безопасности, а вот за стенами дачи каждый за себя. Последуйте моему совету, господин барон. Смените телохранов. Они у вас годятся разве что для рыночного рэкета.
Дмитрий отпустил побагровевшего Шейникиса, и тот, бросив на него ненавидящий взгляд, стал массировать горло.
«Я ничего не понимаю», — сказал мэр жирным голосом. «Что, собственно, происходит?»
Парни барона захотели показать свою крутость. Их обломали.
«Кто?»
«Вы этих людей не знаете». Один из них работает в Комитете экологической безопасности, занимается единоборствами. Он нашел этих болванов и отделал их по полной программе.
В одиночку?
Один. Правда, потом к нему присоединился его учитель, Елисей Смирнов, а это уже серьезный противник. К тому же он работает в аналитическом отделе службы.
Службы безопасности? Значит, вы коллеги?
«В некотором роде», — усмехнулся Ершин.
«Коль уж об этом зашел разговор, давайте начнем с него.
Он очень сильно мешает нам, президенту и всему нашему делу, так как дает правильные советы директору ФСБ. С ним пора кончать. А для этого понадобится ваша помощь».
«Поскольку мы не в курсе, рассказывайте все», — потребовал летчик. «Нет такого деятеля на свете, которого нельзя купить или, в крайнем случае, ликвидировать».
«Ну, во-первых, он человек круга».
«Не улыбайтесь, Эдуард Артурович. Внутренний круг и союз неизвестных так же реальны, как и наш купол. Только они не вмешиваются в житейские разборки. А если вмешиваются, то незаметно. Во-вторых, нам стало известно, что Смирнову предложено возглавить некую тайную организацию, которая будет бороться с криминалом вне госструктур».
«Тайная полиция, что ли?» — скептически поднял брови банкир.
«Нечто в этом роде. Организаторы из числа бывших работников КГБ и силовых структур собираются назвать свое детище стоп-кримом или чистилищем. А воевать они собираются не с кем-нибудь, а с нами, господа. Теперь понятно, почему нам нельзя выпячиваться, демонстрировать свое презрение к закону, как это делает уважаемый Эдуард Артурович. Теневая экономика потому и называется теневой, что не нуждается в рекламе».
Все посмотрели на барона. Тот заерзал.
«Надо предупреждать».
«Надо вести себя тихо и скромно, господин барон, посредством, так сказать».
Ешин рассмеялся.
«Это залог успеха и движения к цели».
«Я могу ликвидировать этого вашего Смирнова в два счета».
«Это надо сделать хитро и умно, что едва ли вам по силам».
Ершин посмотрел на летчика.
«Михаил Владимирович, нам стало известно, что мать и жена Смирнова в данный момент находятся в Чечне. Не можете связаться с командой наших приятелей, отстреливающей русских в Грозном?»
«У меня есть канал связи с арабами. Через них я выйду на Гилаева».
«Отлично. Пусть ликвидирует жену Смирнова. Нам надо выманить его из Москвы, где у него много помощников и связей, в Грозный, где мы и подготовим ему встречу. О деталях плана поговорим позже. Теперь другие проблемы».
«Вы говорили, что у нас есть некий могущественный союзник», – проворчал мэр. «Почему бы не привлечь его для ликвидации Смирнова и вообще всего круга?»
Ершин и Дмитрий переглянулись с одинаковыми беглыми усмешками.
«Боюсь, вы не понимаете, о чем говорите, уважаемый Борис Миронович. Внутренний круг существует столько же лет, сколько и все человечество. Это как бы его второй эшелон. Даже наш союзник не в силах его уничтожить. Но, может быть, мы и привлечем его к ликвидации Смирнова, если не сможем сделать это сами, если он согласится. Но к делу. Первая серьезная проблема – создание нового поколения пси-оружия».
«Глушаки», – буркнул летчик, оживляясь.
«Совершенно верно. Глушаки или пси-генераторы удав. Как идут дела в этом направлении, Николай Николаевич?»
Шериф достал электронный блокнот
и щелкнул кнопкой включения. Он курировал разработку психотронных излучателей, которые вели как спецслужбы, так и лаборатории купола. По сути, только теперь началось рабочее совещание этой организации, замахивающейся на большую власть в стране.